Николай Стариков, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду». О провокации западных спецслужб в отношении Белоруссии.
Я очень не люблю, когда государство оправдывается. Особенно не люблю, когда оправдывается мое государство. Поскольку у нас в Беларуси союзное государство, то для меня Беларусь – это, ну, почти мое государство. В перспективе, надеюсь, станет совсем моим. То есть мы как-то совсем станем союзным государством. Может, у нас будет одно гражданство на двоих, а почему нет? Поэтому первое, что хочется сказать, оправдываться тут, ну, вообще нечего. Но сама форма подачи информации со стороны Беларуси выглядит как попытка отчасти оправдаться. Хотя, в принципе, можно было что сказать? Летел самолет, на борту террорист. Мы, значит, осуществили определенные действия, которые мы имеем право. Задержали, посадили. Но поскольку Белоруссия не делала всего того, что ей сегодня инкриминирует коллективный Запад, отсюда и позиция белорусских властей, которые наивно пытаются что-то кому-то объяснить. То есть это многократно мы уже проходили в ситуации со сбитым Боингом на Донбассе, со Скрипалями, в деле берлинского пациента, а ныне сидельца колонии под Владимиром. Наверное, еще сейчас вспомним какие-то ситуации. Русские хакеры. То есть когда вы пытаетесь апеллировать а, к закону, б, к здравому смыслу, с, к решению суда, которое, ну, и должно ставить точку в этом вопросе. Ну, давайте возьмем. Смотрите, все информационные провокации, которые осуществлялись в адрес России со стороны Запада, они имеют четкие признаки, явные, я бы сказал. Первое. Огромные крики. И в этом вот «а» все тонет. Подождите, так еще же нет. И все. Вот крики начались и в этом деле с посадкой самолета в Минске невозможные. Что сделали латвийские, прошу прощения, дипломаты, потому что их называть странно. Ничего еще нет, ни решения суда. Они идут, снимают флаг государства и вешают непонятно что. Это просто за гранью добра и зла. Просто за гранью. Ну, представьте, я не знаю, вот, например, вдруг заявили, что США что-то сделали. И мэр Москвы вместе с высокопоставленным дипломатом идут и снимают где-нибудь американский флаг и вешают, например, флаг Конфедерации времен Гражданской войны. Почему? А вот потому. Просто вот они так решили. Ну это что такое? Или еще где-нибудь, я не знаю, там, в Сербии, например, она же пострадала от немцев, пострадала. Выходит какая-нибудь публикация о том, что Германия что-то не так сделала. И вот два высокопоставленных чиновника Сербии приходят к какому-нибудь месту парковки флага ФРГ, снимают его и вешают флаг Третьего Рейха. Ну, а чего? А чего нет-то? Это примерно то же самое. Ну, вы понимаете, что это бред какой-то. А здесь нам это подается. Вы знаете, мы это делаем в знак чего-то там след... Да какая разница в знак чего вы делаете? Вы оскорбляете государство. Я уж не говорю, что этот трехцветный флаг, который они повесили, он реально флаг тех, кто сотрудничал с гитлеровцами. Но сам факт просто снять флаг государства и повесить что-то, что вы считаете должно быть флагом этого государства, ну... Это уже, вот, не знаю, в средние века война бы, наверное, началась сразу. Ну, просто уже оскорбление, дальше некуда. Почему они это делают в первый день? Вот откуда этот огромный эмоциональный накал? Немедленно запретить перелеты самолетов, запретить пользоваться воздушным пространством. А в Британии это, знаете, напоминает мне Рим. Карфаген должен быть разрушен, говорил Катон Старший, заканчивая каждую свою речь в Древнем Риме. Разрушили, в конце концов, Карфаген. Ну, Катон, правда, уже умер давно, но все равно разрушили. Так и в британском парламенте. Что бы ни случилось, Северный поток должен быть остановлен. Ё-моё, в Минске сел самолет. Труба из Ленинградской области идет в Германию. Ребята, вы как это соотносите между собой? То есть есть признаки тех же самых информационных провокаций. Это первое. Второе. Во всех информационных провокациях, а они уже у нас есть в большом количестве и протяженные по времени, никогда нет решения суда. Вот видите, вот никогда нет. Ну вот, не знаю, например, сбитый Боинг над Донбассом. Прошло 7 лет. Где решение суда, кто сбил, кто виноват? Ну вот где оно? Нет. Почему? 7 лет вам недостаточно для расследования? Хорошо, Борис Березовский то ли повесился, то ли повешен в Лондоне. Почему нет свидетельства о смерти и решения суда? Дочь не может получить. Говорит, не знаем, что случилось. Не знаем. Что вам, не хватает 7 лет, чтобы выяснить, повесился человек или нет? Это за 10 минут решает любой судмедэксперт. Дальше. С Навальным. Где ваше решение суда? Вы же говорите, что у вас все ясно, все ясно. Суд проводите. Нет. Суд не проводит. Причем в России не дают информацию для возбуждения уголовного дела, но и у себя тоже суда никакого не проводят. Ладно, скажут нам, Навальный это гражданин России, вы здесь должны проводить расследование, а вы его не проводите. Хорошо, Скрипаль на территории Британии был. У него британский паспорт есть, помимо российского гражданства, которого бы его хорошо лишить, честно говоря. Где суд по Скрипалю? Сколько лет прошло? Года 3? Вам же все ясно. У вас же все доказательства в первые 10 минут в вашем крике возникают. Почему нет суда и решения суда? Чтобы вот, английский суд решил, что Микки Маус вместе с Башировым отравил Скрипалей. Ну вот покажите решение. Нет решения. И каждый раз следующий признак возникает. Литвиненко дело, вспомним, да? Тоже орали, кричали, свидетельства о смерти нет. Почему? Потому что если написать там, что радиоактивным полонием отравлен, возникает вопрос, а вы что, госпиталь-то не сравняли с землей, не дезактивировали пол Лондона, где ходил радиоактивный товарищ у вас? Если написать, что не полоний, тогда возникает вопрос, а вот все, что писала независимая мудрая пресса, это все чушь собачья, что ли? Так может, она и в других случаях чушь собачью пишет? Понимаете, нельзя зерно сомнения зарождать в массе читателей. Поэтому ничего нет. Тоже нет свидетельства о смерти. Никак не могут выяснить, из чего умер, и все. Когда Россия, а мы являемся целью этих провокаций и объектом атаки, задают вопросы, на них нет ответов никогда. И второе, никогда нет документов. Говорят, предоставьте документы по Навальному. Ну, что вы там нашли в крови пациента? Нет, мы вам не предоставим, все отдали в УЗХО. Подождите, ну вы же хотите, чтобы было расследование? Ну так предоставьте. Чего вы такие принципиальные, как девушка на первой дискотеке? Ну так же нельзя. С Литвиненко предоставьте. Мы не будем... Уже забыли, наверное, потому что год там какой-то, там, 11-й. Когда российские спецслужбы сказали, вы нам дайте информацию, они заняли такую позицию оскорбленной невинности, сказали, мы с вами сотрудничать не будем, потому что вы плохие. И на несколько лет британские и российские спецслужбы перестали общаться. Ну, судя по интервью Бортникова, до сих пор особо общение как-то не налажено. И так каждый раз. Провокация, отсутствие информации, огромный крик, который потом превращается в доказательство. Какие вам еще нужны доказательства? То есть мы во всех этих историях видим одну и ту же методичку. А теперь вот дайте по сути, что произошло в Минске. Я сначала грешным делом, конечно же, как и многие сказал, батька молодец. Я и сейчас это повторю. Молодец. Да, действительно, приземлился самолет, упаковали этого, значит, призывавшего к диверсиям на железной дороге, к беспорядкам, к атакам милиционеров, жечь их предлагал и все такое. То есть, чтобы вы понимали, кто это. Но дело в том, что Беларусь тут ни при чем. То есть она молодец, конечно, но ни при чем. Такой невольный молодец. Давайте сопоставим две вещи, и вам станет понятно, что, в общем, перед нами один и тот же сценарий. Навальный сидит в Германии. В России его подают в розыск. И специально для него сообщают отдельным сообщением, что он подан в розыск, и если он прилетит, он будет задержан и арестован. Ну, было же совсем недавно. Что делает Навальный? Говорит, а мне пофиг, садится на самолет, прилетает, его упаковывают прямо в аэропорту. Вопрос, когда Навальный садился в самолет, дальнейшие действия были прогнозируемы и понятны? Понятны. Государство могло его не задержать? Нет. Без потери лица, без потери уважения к закону невозможно. Если прилетел разыскиваемый преступник потенциальный, его обязаны задержать. Кто бы он там ни был, Папа Римский, Святая Тереза или еще кто-то, или Навальный, его должны задержать, а дальше уже начинает крутиться машина правосудия. То есть, садясь в самолет в Германии, его нахождение во Владимирской колонии было предсказуемо. Другого варианта быть не могло. Значит, когда он садился или его туда сажали, все это было заранее просчитано. Возвращаемся к белорусской истории. Нам говорят, посадили силой. Белоруссия говорит, да мы не сажали никого силой. Почему никто с Белоруссией не вступает в диалог? Ведь если вы хотите разобраться, а если не провокация, вы же всегда хотите разобраться. Вы же за все хорошее против всего плохое, вы же не хотите наказывать невиновных. Но ведь так, вот представьте, Белоруссия ничего не делала, а вы запрещаете полеты самолетов, вы санкции вводите. Ну это же нехорошо. Почему никто не хочет с Белоруссией разобраться? Ну, по-нормальному так. Вы знаете, мы озабочены тем, что случилось в Минске. Предоставьте нам, пожалуйста, документы. Почему, на основании каких международных протоколов это было сделано? Ну, так? Так. В ответ – крик. Так вот, что случилось в Минске и как это было организовано? Да элементарно. Вы хотите, чтобы некий разыскиваемый в Беларуси человек приземлился в Минске, и тогда белорусская Фемида его точно арестует. А вы сможете в информационном поле подать, что это Белоруссия виновата в том, что самолет сел. Даже если Белоруссия не имеет никакого к этому отношения. Как это сделать? Да очень просто. Вы отправляете в Минский аэропорт угрозу взорвать самолет, внимание, над Вильнюсом. Теперь представляете, самолет летит, на самолет обязаны сообщить. Вот те, кто сидят в Минске в аэропорту, они получают эту информацию. Они могут ее укрывать? Ну, конечно, нет, скажут, что ж вы укрываете? А вдруг бомба действительно взорвется на самолете? Ну, как это? Поэтому немедленно сообщается в компетентные органы и в сам авиалайнер. На вашем борту, возможно, бомба. Она должна взорваться там-то и там-то. И дальше вступает в дело протокол. Машина начинает работать. Поднимается истребитель, который не принуждает посадки, а сопровождает. Всегда, когда это происходит, всегда поднимается истребитель. Не для заставления, а для помощи. Протокол. Поэтому, когда вы планируете это, вам понятно действие Белоруссии. Вам важно, чтобы этот истребитель взлетел. Он взлетает, самолет садится. Дальше, естественно, спецслужбы Белоруссии, ну, я думаю, что там компетентные спецслужбы, и они отслеживают перемещение основных своих врагов. Ну, давайте представим, что они вообще лопоухие и ничего не делают. Вот прям ничего, только дубинками бьют кого-то, и больше ничего. Вот сел самолет, они смотрят список? Ну, конечно, смотрят, правда? Потому что ЧП с бомбой, она, может быть, у кого-то в багаже лежит, правда? Поэтому там нам показывают кадры, собачки там нюхают, там, и все такое, багаж, ручную кладь. Опаньки! А там пациент сидит, того, кого мы разыскиваем. Что должны делать белорусские спецслужбы? Ну, задержать его. Ну, как еще? Или что, благословить его на дальнейший рейс, что ли? Ну, конечно, нет. То есть отправляется сообщение. Кстати, напоминаю вам, в истории с Навальным тоже было сообщение, поступившее из Германии. Точно такое же, о минировании только аэропорта, а не самолета. Почерк похож. Дальше самолет садится, человека этого снимают. Кто-то, там три человека, оказавшись в Минске, а Минск был конечным точкой их следования, решают, о, слушайте, а зачем нам тогда Вильнюс? Мы прямо здесь и сойдем. И из этого пытаются делать на Западе, что, мол, это сотрудники спецслужб. Нет, приходится показывать этих пассажиров. Просто они летели до Вильнюса, потому что дешевле лететь. А из Вильнюса должны были ехать в Белоруссию. Вот так криво летают, потому что билеты дорогие. Кстати, дешевле, чтобы билеты были везде авиационные. Особенно у нас в стране. Рука мастера та же. То есть Навальный прилетает в Россию, его обязаны задержать. Здесь самолет через хитрую схему сажают в Минске, этого товарища обязаны задержать. Ну, все то же самое же. И тут же поднимается вой. Так вой кто организует? Кто идет флаг снимать через несколько часов после этого? Вы просто вдумайтесь, что они делают. Им просто команда приходит. Идите, снимайте флаг. Орите, давайте больше комментариев, требуйте, топайте ногами, брызгайте слюной. И они уходят в область эмоций. Лукашенко террорист, он террористич. Почему он террорист? Он сделал ровно то, что многие страны делали. И он имел бы даже право на силком посадить этот самолет. Но он этого не делал. И белорусские власти, которые оказываются в этой ситуации, они говорят, подождите, слушайте, нет, конечно, хорошо, что мы задержали разыскиваемого. Это, кажется, спасибо вам, дорогие друзья. Но мы-то этого не делали. Мы вот сами пилоты решили сесть. Мы то есть действовали по факту. Вот самолет сел, вот разыскиваем, мы его задержали. Нет, это вы все сделали. А какие доказательства этого? А такие же, как у Скрипалей, highly likely. Истребитель же взлетел, какие вам еще нужны доказательства? Ну какие доказательства еще есть? Что Белоруссия инициатор всей этой истории. Нет таких доказательств. Поэтому перед нами, дорогие друзья, провокация западных спецслужб. Но она не направлена на то, чтобы исключительно дискредитировать Лукашенко. Давайте оценивать наших соперников все-таки по высшему разряду. Она многоуровневая. Смотрите, Лукашенко и Белоруссия как бы мимоходом проходят, сквозь них эта провокация. И дальше вот эти вот карфагенские сенаторы в Великобритании. Северный поток должен быть остановлен. Но и это не конечная цель. Я могу сказать свою версию, для чего это было нужно. Во-первых, полная дефамация Лукашенко, окончательная его дискредитация в международном сообществе, то есть с ним теперь дело вообще нельзя иметь, он уже, они его бездоказательно нарисуют как террориста, похитителя там, и так далее, и так далее. Давление на Белоруссию и создание ситуации для определенной расторговки на ближайшей встрече между президентами США и России. А это уже следующий геополитический уровень. То есть создан такой инструментик, который и Лукашенко побьет, и ненужного уже, в принципе, этого Романа Протасевича передаст белорусской стороне. Ну, Навального же передали российской стороне, потому что в тюрьме он полезней. Так и Роман Протасевич тоже полезнее в тюрьме. Ближайшие 15 лет Запад будет бороться за его освобождение. Портреты везде его повесят. Слезно будет говорить, как кровавый диктатор выкрал наше все. Ну и так далее, и тому подобное. Схема та же самая. Причем, опять-таки, когда вы создаете ситуацию, как по рельсам это все катится. По-другому просто не может быть. Вот такая вот ситуация, на мой взгляд, достаточно красиво сыгранная. И что интересно, многие купились на версию западной пропаганды. Вот еще раз, смотрите, какие есть доказательства, что Белоруссия – инициатор этой всей истории. А они ровно такие же, как нам западная же пропаганда говорила в отношении истории с Навальным. Почему вы говорите, мы спрашиваем западную сторону, что Россия хоть как-то причастна, что Навальному стало плохо в самолете? Ну как, ну летит, черт знает, что с ним там случилось, да? Или бог знает. Так он же критик режима, значит, только режим мог сделать ему плохо. Вот и все доказательства. Здесь, почему вы считаете, что Белоруссия каким-то образом инициирована, причастна к посадке этого самолета? А потому что задержан критик режима, и только режим хочет его задержать. Ну, вам не кажется, что доказательства абсолютно одинакового свойства? А точнее, полное отсутствие доказательств. Это версия. Ничем, кстати, не подтвержденная. А когда Белоруссия говорит, да сами пилоты приняли решение, сами пилоты, ее никто не слушает. А пилоты приняли, опять-таки, единственно возможное решение в этой ситуации. Ну, представьте, за 10 минут до посадки в Вильнюсе вам говорят, что бомба будет взорвана над Вильнюсом. Вопрос, вы что будете делать? Будете упорно продолжать садиться или сядете в Минске? По-моему, даже вариантов-то нет никаких.
Какова реальная роль Лукашенко в посадке самолета?
И правильно бы сделал. Правильно бы сделал. Только еще раз, вот выступил Лукашенко. И Лукашенко сказал, что он не отдавал приказ сажать самолет. Действовал протокол сопровождения самолета, который совершает экстренную посадку. Я честно скажу, здесь не знаю протокола, беспокоит ли президента страны по каждому случаю, когда самолет экстренно садится. Ведь здесь никакой санкции не надо. Это же не сбитие самолета, да? Не какие-то активные действия. На самолете может быть бомба, истребитель взлетел, сейчас самолет сядет. Ну, чего Лукашенко докладывать? А может быть, по каждому там чиху докладывают? Не знаю. Но Лукашенко не отдавал никакого распоряжения. А вот потом, я думаю, был звонок. Александр Григорьевич, слушайте, а тут вот товарищ на этом самолете, что делать? А что должен был сказать Лукашенко? В соответствии с законами Белоруссии вы что должны делать? Ну вот и делайте. Вот и сделали. Я не обеляю Лукашенко, потому что Лукашенко, во-первых, герой не моего романа. У меня к нему много вопросов касаемо отсутствия интеграции. Я бы хотел, чтобы Белоруссия и Россия стали действительно единым целым. Это так. Но в данном случае Лукашенко не сделал ничего. Вообще ничего. Все было разыграно. Но и третье, если бы даже Лукашенко отдал приказ посадить самолет, я бы ему аплодировал. То есть это было бы правильное решение. Я его не выгораживаю или там белыми красками рисую, потому что с моей точки зрения он не сделал, даже если бы что-то сделал, ничего плохого. Но никаких действий Белоруссия не осуществляла. Она в данном случае оказалась жертвой разыгранной провокации, в которой ей, ну, шахматы же, дали пешку съесть, чтобы получить проход информационного ферзя. Ну, в шахматах это же очевидно, если тебе дают пешку съесть, то это, наверное, вряд ли зевок, если ты играешь, не знаю, с Гарри Каспаровым или там Анатолием Карповым. Ну, не зевают такие люди пешки. Поэтому, да, пешку-то мы съели, и хорошо, и там, может, он как-то будет в информационной войне против Запада использован, хотя думаю, что вряд ли. Но дальше пошла игра, которую не мы организовали, а Запад организовал. Обратите внимание, что Запад сразу встал на версию «виновата Россия». Но сейчас он с этой версии будет мягко уходить. И чем ближе будет встреча Путина с Байденом, тем мягче будет эта позиция. И еще обратите внимание, в Британии требуют закрыть «Северный поток-2». Эти мерзавцы снимают, значит, флаг. Это вообще просто беспредел. Кто-то еще что-то. А что США? А США ничего. США ничего пока. Призвал расследовать, это ничего. Так расследуйте. Так расследуйте. Но Лукашенко же говорит, они отказываются от расследования. Они не будут расследовать. Потому что в ходе расследования будет, надо будет заявить, что Беларусь действовала по протоколу. Да, взлетел истребитель. Они на эмоциях играют. Вот взлетел истребитель, значит, он принуждал. Понимаете? Вот, вот и все. Если Навальный критиковал власть, значит, только власть его могла отравить. Вот, но это же эмоции. В жизни же все гораздо сложнее. Ну, слушайте, если бы все было так плакатно, Агата Кристи бы ни одного детектива бы не написала. Ну, было бы сразу с первой страницы понятно, кто. Самый большой злодей, он, конечно же, и виноват. Вот. По-другому не бывает. А почему он виноват? Ну, потому что он плохой. Нам же такую логику, ну, я ее называю детской логикой в политике, навязывают всем. Но это же очевидная манипуляция нашим мнением.
А выступление Лукашенко по поводу инцидента.
Вот смотрите, я, конечно, не писал никого спича для Александра Григорьевича, я его в жизни никогда не видел. Вот, и мои книги до последнего времени, что тоже, кстати, лакмусовая бумажка, начали исчезать из белорусских книжных магазинов. На фоне тренда сближения с Украиной, обвинения России, это было понятно. Теперь мне читатели пишут, что мои книги возвращаются в книжный магазин Беларуси, что тоже как бы приятно. Так вот, Лукашенко оказывается в ситуации, когда он не должен оправдываться, но должен объяснить. Потому что ведь значительная часть белорусской общественности и в России ему аплодируют за то, что задержан преступник. Причем аплодируют за то, что якобы Лукашенко выступил инициатором всей этой истории. Да? Ну, грубо говоря, через какие-то левые каналы отправили это письмо, да, в аэропорт и таким образом обеспечили посадку. То есть такая красивая операция.
И Швейцарии письмо.
Лукашенко не организовывал это. Потому что плюсов от этого, вот кто-то может назвать какие-то плюсы, кроме аплодисментов общественности. Но аплодисменты общественности закончатся очень быстро. А вот потом начнутся другие стоны общественности, что теперь никуда из Минска вылететь будет невозможно. О том, что с Латвией там разорваны дипломатические отношения, закрыто посольство в Канаде. И общественность будет уже по-другому относиться. Вопрос, стоит ли Роман Протасевич и недолгие аплодисменты общественности всего вот этого? Это, дорогие друзья, большой вопрос. Поэтому Лукашенко должен выступить перед своей общественностью, ну и перед российской тоже, и отчасти перед мировой, и не сказав, что я не участвовал в этом, объяснить, что Белоруссия не виновна в том, что делает Запад. Поэтому он и говорит, что если бы, то я бы отдал приказ посадить бы этот самолет. Но я его не отдавал, говорит Лукашенко, потому что самолет сел сам. То есть он не может совсем уже все это объяснить, иначе аплодисменты общественности скажут, слушай, мы тебе аплодировали за то, что ты все это организовал, а ты нам теперь говоришь, что ты тут ни при чем.
Как белорусская власть продолжает ухудшать отношения с Западом?
Хорошо, согласен. Безусловно, на него впечатление готовящее покушение, как на любого человека бы произвело. Он, естественно, закусил у дела. Вопрос, добивается-то он этим что? Вот Роман Протасевич арестован, сидит в СИЗО и что-то там расскажет. Кстати, ничего он не расскажет. Ну, что он расскажет? Он редактор издания. Там 4 человека работало. Тем более, что бывший, что тоже интересно. Он в ноябре уже ушел. В ноябре ушел 2020 года с этой должности. Что он там расскажет? Получал зарплату в конверте. Ну, там иногда какой-нибудь мутный поляк пришел, что-то там говорил нам. Ну, там помогали нам с перекидыванием материалов из дипломатических представительств в Минске. Да? Ну, если он знает, это что он еще может рассказать? Ну, просили меня вот такие тексты озвучивать. Скорее всего, там по электронной почте приходило. Или Путило ему приносил и говорил, вот сегодня мы говорим вот это. Ну, то есть он ничего такого сущностного рассказать не может. Вопрос, зачем? Вот кроме аплодисментов общественности, я не вижу ничего. А вот эта вот реакция Запада, которая началась как обычно, прямо в первые минуты, говорит о том, что она была заранее подготовлена. И Белоруссия в этом смысле только проигрывает. Я не вижу плюсов для Лукашенко в этом смысле. Потому что он теряет свою многовекторность. Вот все, он ее, считайте, потерял.
Он всю не растеряет.
Ну, да, тоже думаю, что, к сожалению, не всю, конечно, он потеряет, но почти всю. Свобода маневра вообще ограничена. По идее, теперь что должен делать Лукашенко? Выступать и говорить, мы признаем Крым частью Российской Федерации. Но ведь не говорит. Не сказал ведь. А мы ждем. Но уже надо определяться. Надо. Вы со своими союзниками или вы пытаетесь, вот как это, ласковый теленок еще где-то чего-то там, кажется, молочка урвать. Нет, молочко все закончилось. Поэтому надо признавать Крым. Самолетом будет куда летать. Он туда пусть летает и все. Но Лукашенко не хочет этого. А раз он этого не хочет, тогда вопрос, а зачем он взял и по своей инициативе ухудшил отношения с Западом, хуже некуда. Вот если бы, например, в его плане было бы признание Крыма и как бы резкое, скажем так, сближение с Россией, то тогда да. Для белорусской общественности он бы все это бы обрисовал как вынужденная мера под давлением Запада. Вот прилетел этот товарищ, ну, так получилось, да, мы его арестовали, как должны, а этот Запад, вон, знамя наше снял, издевается, кричит, ругается, что мы делаем, ну, с нами так разговаривать нельзя, мы уважающая себя демократия, мы признаем Крым или начинаем туда летать. И белорусское общество, которое во многом русофильское, потому что они сами русские, аплодируют, то есть он вообще тогда поднимает свой рейтинг, не только на этом арестованном террористе, но и на воссоединении, ну, пока в дипломатической сфере, с Россией и с Крымом. Но этого не происходит. Это тоже косвенное доказательство, что инициатор всей этой истории не Лукашенко. Но мы ждем, еще время не вышло, еще можно это сделать, еще признать Крым и все.
Просто завтра он приезжает в Путин. Может быть, там будет?
Может быть, там. Мы надеемся на это. Мы надеемся, но мы надеемся на это уже сколько там? 7 лет, да, надеемся на это. И все только надеемся.
О деятельности Протасевича и его дальнейшей судьбе.
Слушайте, ну, судя по его политическим взглядам, он в другом месте не мог оказаться. Вот в том гражданском конфликте, который происходит на Донбассе. Я не знаю, стрелял он там в людей, не стрелял. Но форму он на себя одел, это уже говорит
но
о многом.
Говорил, да?
Ну, бывают ситуации, когда журналисты получают ранения. То есть это не является никаким сущностным критерием. Но для нас это просто понятно, кто это. Но нам и без этого это понятно. Потому что это абсолютно пропагандистский западных спецслужб ресурс, который сидит в Польше и подрывает ситуацию в Беларуси. Почему называем его террористом? Слушайте, так нас американские друзья научили. Внутренние террористы. Люди вошли в Капитолий, а не кто? Внутренние террористы. Как называется, согласно этой шкалы ценностей американцев, человек, который призывает атаковать милиционеров, устраивать диверсии на железных дорогах, выходить на улицы, не в санкционированные места. Давайте представим себе, в Соединенных Штатах заработала какая-нибудь трампехта какая-нибудь и говорит, давайте полицейских публиковать, выходим завтра к Капитолию и послезавтра выходим. А еще отличная у нас идея. Чтобы кровавый, значит, режим Байдена не мог в своем Вашингтоне чувствовать себя безопасно, ставьте всякую фигню на железные дороги, чтобы поезда останавливались. Ну, сколько лет дадут парню? Как его назовут? Демократическим журналистом? Не, террористом назовут. Ну, давайте в этом и будем, хотя бы в этом и только в этом, придерживаться риторики наших американских друзей.
Как будут работать с бывшим редактором канала «Нехта»?
Нет, эта история совершенно не отдельная. Значит, с ним будут обращаться жестко, но мягко. Помните, как Папанов говорит, бить буду больно, но аккуратно. Я думаю, что его и бить не будут. Потому что, во-первых, зачем его бить? Он вряд ли чего знает. И вот здесь сразу вопрос. Мы сегодня в одном из эфиров обсуждали его. Значит, про позицию России следом скажем. Гражданка России, это его девушка. Задержали. Мы с вами лично не знаем, участвовала она в каких-то вещах или нет. Ну, скорее всего, нет. Но мы не можем быть уверены. Ну, правда, не можем, да? Значит, ее задерживают. Следствие будет разбираться. Это прекрасный инструмент воздействия на него со стороны КГБ Беларуси. Ну, так ведь? Так. То есть ты-то вот такой-сякой, ты парень. а девушку-то ты свою зачем тащишь? То есть это способ разговорить его. Я даже уверен, что вот это заявление на камеру он сделал под влиянием того, что ему объяснили, что, знаешь, вот девушка-то, она тоже здесь в тюрьме. Ты-то борец за свободу, а она-то за что? Но мы же не можем ее выпустить, мы не знаем, участвует она в твоих вещах. Поэтому ты нам расскажи все. Мы увидим, ее там нет, и она поедет домой в Россию. Но для начала, чтобы мы поняли, что ты хочешь с нами сотрудничать, мы сейчас ей и отдельное, как говорится, помещение выделим, и питание усиленное из ресторана сделаем. Запиши, пожалуйста, родное сердце, ролик. Расскажи, что ты сотрудничаешь со следствием. Ты же с нами сотрудничаешь? Сотрудничаешь. Ну вот и скажи. Ничего больше не надо. И вот так ласково его туда и... Вы же уже слышали, что там демократические журналисты пятнышки на нем считали, так сказать, там, как его пытали. Да нет. Главный инструмент воздействия на него, если он нормальный мужчина, это его девушка, которая вместе с ним. А если у него есть хоть что-то, напоминающее совесть, то он будет понимать, что он сам свою девушку втянул в очень неприятную историю. Правильно? Правильно. Следующий вопрос. Что должна делать Россия в этой ситуации? Требовать выдачи девушки. Безусловно, это наша гражданка. Да, требовать. И если ее хотят судить, пусть судят у нас здесь. Если она виновата, значит, будет нести ответственность. Но белорусские власти ее быстро не отдадут. Почему? Мы сейчас с вами выяснили. Но я думаю, что с ней ничего страшного не будет. Я даже в этом убежден, потому что она нужна только как инструмент воздействия на этого молодого человека. Ну вот опять, вы говорите, 2 месяца немало. Так и ему говорят. Вот мы ее задержали на 2 месяца. Хочешь, мы ее отпустим через неделю. Просто вот сядь сейчас и напиши все. Ответь на все наши вопросы. И она через 3 дня уже будет в Москве. Садись, пиши. Вот тебе перо, чернила, все. Вот побуждающий мотив. Другого побуждающего мотива нет. Мы не знаем, кто он по каким-то своим этим качествам, да, но он может быть идейным борцом. И тогда воздействовать на него, ну, мы уже как бы в сферу наших компетентных органов вторгаемся, давайте оставим их техники им.
podcast.nstarikov.ru. Заходите на новый сайт, на котором вы сможете не только прослушать, но также и скачать все аудиоверсии видеороликов Николая Старикова, выходящих на его YouTube-канале. podcast.nstarikov.ru. Ссылка на сайт в описании под видео.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.